Еще раз добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами Цвика Башевкин, Рита Фрэнкин и я, ведущая ночной смены Лео Ураган. Звучит замечательная музыка. Я надеюсь, что тот концерт живой в соседней студии не очень ее заглушает. Если заглушает, ну что же, это живой концерт. Итак, звучит Нигун Балшемтова в аранжировке Арона Гурова. И тема у нас сегодня... С одной стороны, очень сложная и грустная, с другой стороны, очень нужная и, думаю, что необходимая всем нам. 31 августа вечером, чуть больше месяца назад, погибла семья. Погибли Талия, Наташа, Ицхак, Вадим, Имасы. И сегодня наша программа посвящена памяти этих замечательных людей. Многие... Люди, которые имели к ним непосредственное отношение, будут у нас на телефонной линии. Телефоны, кстати сказать, включены. Их номера 03-695-41-76-7 или 8. А в студии Мирьям Гурова, друг семьи, жительница поселения Нагдым. Здравствуйте, здравствуйте, Мирьям.
Здравствуйте, Леора. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
К сожалению, у вас большой опыт в... разговорах и вообще в мероприятиях подобных сегодняшнему. Вы ведь сами в свое время похоронили вашего мужа Арона Гурова. Вот мы сейчас слушаем музыку в его аранжировке. Это, конечно, большая беда, но с этой бедой надо научиться жить и надо продолжать жить. И, конечно же, нужно об этом говорить, чтобы люди слышали, чтобы люди понимали, что это такое. И ну, и чтобы неповадно было, да?
Да, Леора, смотрите, мы сейчас говорим с вами об утрате очень свежей. Только месяц. Недаром же в еврейской традиции шлушим. Это такое время очень важное, когда люди не просто завершают как бы самый первый кусочек траура и устанавливают памятник, но и... Вот это такой отрезок жизни, когда как бы жизни-то и не было. По крайней мере, я помню и наш траурный месяц 30 дней, и шлушим семьи Имас, они еще, если можно так сказать, еще более страшные, можно ли так сказать?
Когда мы не будем сравнивать.
Мы не будем сравнивать, но я вам хочу просто сказать, что для живущих, для тех, кто остался, это страшно остаться одним детям. Ведь в семье Имас погибли и папа, и мама. Младшему ребенку 4 года, старшему сыну, слава богу, 22. И он уже женат, и уже есть у него маленький ребеночек. Вот. И есть дети, которые будут у нас сегодня в эфире, Рут и Ариэль, которые... Рут только что закончила школу, она в Шерут-Леуми, а Ариэль, он старшеклассник в последнем классе школы, и им очень трудно, с ними есть еще девочка 13 лет, которую зовут Рухама, и есть... как я сказала, есть еще Одая, и есть еще Ос, Давид. Это все вот шестеро детей, которые остались без родителей. И я не знаю, что еще может быть страшнее для ребенка на пороге, так сказать, вот на пороге детства, когда все сияло, когда были руки мамы, заботливый, очень любящий, когда был папа добрый, с которым можно было обо всем и всем разговаривать, и вот их не стало. Можете себе представить, какой кошмарный месяц эти дети перенесли?
Тем не менее, их не оставляли люди.
Вся страна, можно сказать, помогает и держится. И,
я посмотрела в интернете, не только наша страна.
Да, есть люди, которые присылают какую-то помощь. Но смотрите, это все вот еще очень свежо. Это еще настолько, как сказать, даже трудно это объяснить. Вот если вы уж упомянули мой печальный опыт, я вам скажу так. Обычно человек, когда проходит утрату первую, вот первое время, да, он вообще в это не верит. Вот еще примерно год после этого я просыпалась с мыслью, что это все неправда. Вот я сейчас проснусь, и все будет как было.
Как было.
Это все так говорят. Вот вы поговорите с любым человеком, который вот это... Вот внезапная гибель.
Я знаю это по себе. Да. Моя мама ушла не так давно. И, в общем, действительно, первый год был невероятно тяжелым.
Да, теперь мы с вами говорим все-таки вот сейчас о детях и говорим о молодых людях, потому что Ицеку было 47, а Наташе было 44. И это, в общем, еще такой совершенно молодой возраст, все впереди. И вот так вот на взлете, вы знаете, они в этот день, вернее, за день до этого, они отпраздновали 25-летие своей совместной жизни. Это удивительно.
Успели.
Успели, да. Они посидели вместе в кафе, вдвоем. Они были очень-очень счастливая, любящая пара.
Вот смотрите, как символично. У нас за стеной концерт. Живой концерт, там веселая музыка, ударные инструменты. Мы слышим это в наушнике. Я думаю, что наши радиослушатели тоже слышат. А мы говорим на такую тяжелую тему. Ведь то же самое получилось в эту же ночь, когда... У вас в семье было замечательное торжество. Вы отмечали бар-мицву своего сына. И по какой-то странной случайности, по семейным обстоятельствам, супружеская пара Имосов не попала на это торжество. И во время него от вас и от вашего сына скрывали, уже весь долетело, и скрывали, что это случилось.
Да, это произошло прямо посередине бар-мицвы. И вы знаете, я вот сейчас вот, когда смотрю фотографии, вспоминаю, я вот действительно что-то чувствовалось, что что-то не то. Но они, когда речь шла о, может быть, когда бы речь шла о другом мальчике, да, не о том, у которого погиб папа, они бы, может быть, как-то меньше держались, но все там, все присутствующие там и те равы, которые там были, там было 4 раввина, все постановили ничего не говорить ребенку, а значит, ничего не говорить другим детям.
И матери
а
ребенка,
значит, не говорить мне, да, потому что я бы иначе все сразу же остановила.
Остановили и... бы, да?
Конечно, конечно. Вы знаете еще какая потрясающая вещь? Ведь Наташа и Вадик, они... Когда сказали первый раз по радио, Ицхак, Имос, Веталья, Имос, то есть мало кто подумал, что это вообще наши, что это люди из России, что Ицек, он из Подмосковья, а вот Наташа, она из Свердловска, из того же города, из которого я, кстати сказать.
Ну, об этом будем еще говорить,
да,
конечно.
Да, вот, и эти ребята, они такие же репатрианты, как все мы, они приехали в 91-м году, самое-самое вот пик большой алии, но они выбрали совершенно нестандартный путь в своей алии, да, далеко не каждый выбирает такой духовный путь и такую вот интересную судьбу. Но я думаю, что у нас к нам присоединятся к нашему
разговору. Да, обязательно присоединятся. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что они были в этой злосчастной машине не одни, что да. Они дали трэмп, как это говорится у нас.
Как у нас принято.
Как у нас принято говорить и делать. Двум людям, женщина была беременна, еще там был мужчина, и они не были нашими, как вы говорите, они не были русскими репатриантами.
И тем не менее, они были очень хорошими людьми, они были евреями, они были молодые, симпатичные.
У них тоже все было впереди.
У них у всех было впереди, там был юноша, который только год назад женился, а Кохава, она...
Была беременна.
Да, она была молодая, симпатичная женщина. В общем, это все очень страшно, и я вам хочу сказать вот одну вещь. Некоторые думают, это там где-то очень-очень далеко на территориях, это где-то в таком мире, который меня не касается. А потом, не дай бог, когда это происходит на набережной в Тель-Авиве, или когда это происходит в Хайфе, то, или когда это начинает происходить в центре Манхэттена, вот. Люди понимают, что все очень близко.
Люди не понимают, пока не понимают. Вы думаете, понимают, начали понимать?
Начали понимать.
И Европа, и Америка, и Россия?
Я думаю так. Мы, Израиль, находимся на передовой линии между добром и злом. Вот в чем проблема. Мы на
зла
нас...
может быть передовая линия?
Да, у них тоже есть передовая линия. Они приближаются, чтобы по нас ударить, потому что от нас исходит свет. Понимаете, свет сходится с тьмой, и происходит это как раз здесь, вот на этом маленьком клочке земли. И это... то, что люди говорят, что это на самом деле идет Третья мировая война между силами террора и силами добра, между цивилизацией, у истоков которой еврейская традиция. Вся европейская цивилизация выросла из Библии, правда же?
Конечно.
И между цивилизацией, в которой есть культ смерти. Давайте не будем бояться этого слова. Это мы можем сейчас плакать по нашим друзьям, а они радуются, когда их шахиды взрываются. Угу. Вы понимаете, их женщины не плачут, они смеются, они говорят: мой сын сделал шахаду, он сейчас счастливый, он попал в рай.
Где его ждут девственницы.
Искаженное понятие, искаженное представление о смысле жизни. Ведь для нас с вами, как для евреев, самая основная ценность – это жизнь. Это то, что мы здесь строим. Это то, и еще я хотела сказать, и, наверное, многие будут говорить это, мы сейчас вот дадим слово нашим, так сказать, друзьям, но прежде чем мы дадим им слово, я просто хотела сказать, что Ицека Имоса влекла сюда, в эту страну, не какая-нибудь абстрактная идея, а любовь к земле Израиля. Вот вы понимаете, любовь к этой земле, он не мыслил себя без нее, он не мыслил без того, чтобы где-то в другом месте, например, в том же Бруклине сидеть и исполнять мицвот, то есть заповеди, да? Он не думал об этом, он хотел исполнять заповеди здесь, на земле Израиля, потому что только здесь их можно выполнить в полной мере. Здесь сама природа, она...
Может быть, здесь не стоит их выполнять, раз мы уже здесь, существует и такое мнение.
Ицек не придерживался такого мнения. Он, наоборот, считал, что раз мы здесь, то мы вот ее, эту землю должны любить, мы должны ее засевать. Он, кстати, работал и садовником, он работал экскурсоводом, он всю эту землю исходил ногами.
Сталкер Храмовой горы.
Об этом мы тоже сегодня
обязательно
поговорим. Обязательно.
Я предлагаю вам дать слово Анне Антопольской, подруге семьи, руководителю Амуты, место встречи, где работали супруги Имос, поселение Ногдим. Да. Анна, вы с нами, да? Анна? Алло?
Алло.
Здравствуйте,
Анна. Здравствуйте.
Вы слышали начало нашего разговора, да? Ну, присоединяйтесь, пожалуйста.
Я знакома с Вадиком и Наташей Имос, тогда еще это был Вадик, 20 лет. Уже 20 лет, как мы знали друг друга, познакомились в Москве. Наташа и Вадик учились тогда в Московском университете. И мы дружили. И, собственно говоря, вот на наших глазах произошел их процесс возвращения к религии, Хазара Бетшува.
Еще в Москве, да, Аня?
Это еще в Москве было. И я помню вот первые их шаги. Помню, как Наташа зажигала свечки, и потом они куда-то выходили там вечером. И вначале Вадик, он очень любил это потом часто рассказывать, вспоминать это. Он боялся, что вот как же так, вот мы зажгли свечки, а сейчас мы выходим из дома, а вдруг будет дома пожар. И он всегда очень, значит, волновался, быстро возвращался домой. И вдруг в какой-то момент, через какое-то время, через там, может быть, пару недель, месяцев, он вдруг понял, что если я верю, то почему я боюсь чего-то? И вот начался его процесс возвращения, который я в свое время наблюдала. Когда мы познакомились, у них был тогда только один ребенок, Данька, ему было 5 лет. И потом родилась Рут, и буквально через несколько месяцев после рождения Рут они уехали в Израиль. Рут родилась еще в Москве. Уехали в Израиль в 91-м году, и как совершенно правильно сказала Мирьям, именно любовь к земле Израиля, это был то, что главным их стимулом. Через несколько лет мы тоже приехали в Израиль. И с тех пор Наташа и Вадик, это наши были самые лучшие друзья здесь. Мы все праздники были вместе, либо они к нам приезжали, либо мы к ним приезжали. Совместные дни рождения, встречи и так далее. То есть вся наша жизнь здесь тесно связана с ними. Значит, я помню, что вначале они приехали, они жили в Алоншвуте, мы к ним приезжали несколько раз.
И вот тогда она нас с тобой познакомила, помнишь?
Да, да, конечно.
Наташа нас с тобой познакомила.
Да. Вот, а потом вот, что я очень хорошо запомнила, это вдруг, значит, Наташа говорит, вот, ты знаешь, мы переезжаем в Бейт-Хагай. Что такое Бейт-Хагай? Для нас это было вообще что-то совершенно невообразимое. Ну, это где-то за Хевроном, маленький Ешув. Было совершенно непонятно, как вот люди из нашего круга решились на такое. Это так необычно, так ново было. Я просто помню свое впечатление от этого их решения.
Я тебе должна просто внести ясность, да? Потому что не все радиослушатели знают, что такое Алоншвуд. Алоншвуд – это столица Гуша-Циона и такое очень-очень презентабельное место. Такой Иерусалимский Савьон, ну, чтобы было понятно. Там живут, в общем, люди уже... сказать так, не очень, тогда жили не очень сильно молодые, уже очень обеспеченные, у них были виллы, то есть, понимаете, да, такое несколько буржуазное место, и в какой-то момент действительно нам всем стало там немножко буржуазно, тесно, и вот имасы были первые, которые вот захотели уехать в какое-то более глухое место.
Да, именно так, и они уехали в Бейт-Хагай. Я помню, как мы к ним приехали в первый раз. Тогда это был вообще маленький ешув, там еще даже не было меньше 50 семей. Маленький ешув где-то там на самом краю, как нам казалось. А для них это было вот, они светились счастьем, они, для них это было совершенно прекрасно.
Это было
соприкосновение с землей, еще больше вот, соприкосновение с землей Израиля. И вот здесь я хочу рассказать немножко о том, ну да, и в общем, собственно, они вот потом все эти годы жили в... Эта дорога, которая вначале нам казалась, ой, как куда-то далеко ехать, мы, для нас она была просто абсолютно знакомой, собственно, благодаря им мы все, наш круг, как бы уже привык ездить и полюбить эту землю. И мы, вот здесь я хочу рассказать, собственно, вот о Наташе и... Вадики, как вот какие они были люди и какое, что они значили для нас в нашей жизни.
А у них ведь было очень, Анечка, много друзей. У них был ужасно много, открытый,
да?
Дом.
Да. Вот я об этом дом... еще скажу. Вот я хотела вот как раз вот несколько, если можно, вот как раз пунктов, которые я хотела рассказать. Вадик, потом он взял уже здесь, живя в Израиле, он взял себе имя Ицхак, и вот сейчас я уже буду называть его Ицхак, потому с какого-то момента мы все его стали так называть.
Ицик.
Ицик, конечно. Значит, главная его черта, можно так выразить, что его, он везде всегда хотел добираться до самой сути, до корней, до источника. Найти во всем он хотел найти Геулу. Вот это была его основная черта. Это его горение, это его вот это стремление, оно очень-очень оказало на нас очень большое влияние. И это выражалось во всем, в разных, вообще во всех аспектах жизни. Например, если они ездили в какое-то путешествие, ну вот в обычное путешествие, в праздничные дни, поехать там на север, например. Это не было просто путешествие. Ицек обязательно вначале разрабатывал такой маршрут, чтобы обязательно пройти в какие-то вот еврейские места, места, связанные с еврейской историей, с нашей традицией, с историей нашей земли, показать детям. Обязательно ни одно путешествие не обходилось без этого. Это не было просто так, чтобы съездить на море, отдохнуть, покупаться. То есть это тоже было, конечно же, но нужно было наполнить содержанием каждую вещь. Или, например, вот...
Я вспомнила, когда они появились в Алоншвуте, то Рутю двухмесячную, да, они же привезли в рюкзаке, можно сказать, в Израиль.
Я еще прочитала, Мирьям, твой рассказ, ну, твое эссе, наверное, как они прорезали в рюкзаке отверстие для ручек.
Для ножек. Она сидела как в кенгуру.
А тогда еще кенгуру не было.
В Советском Союзе не было кенгуру. То есть в России еще не было кенгуру, нельзя было купить, так они сделали самодельное такое, укрепили рамой. И вот он ее не спереди возил, а сзади, представляете?
Спина к спине.
Нет, она сидела у него, как бы над головой возвращалась. возвышались.
А, вот. Животиком к спине?
Да.
Слушай, это же надо себе представить, здорово.
Вот, и они ее везде на все экскурсии таскали, и, конечно, пятилетнего Даньку. Правда, Аня?
Да, конечно. Но это вот было... И это дальше всегда продолжалось, они никогда это не переставали делать. Ицек никогда не любил пустых разговоров. Мы очень часто собирались вместе, как я уже сказала. Ну и, как всегда, в наших русскоязычных тусовках всегда довольно много водки, вина. В общем, все любят выпить. И все... Но никогда при этом разговоры не велись пустые. Всегда был очень высокий накал и содержательные разговоры о храме, о государстве, о Геуле. Это вот если Ицек был с нами, это было так. И это всегда, конечно, очень притягивало. И потом, я просто чуть-чуть коснусь, потом люди будут другие об этом говорить, что вот как в начале Ицек и Наташа, для них самое важное было, сначала они приехали в Израиль, потом они приехали жить в Иудею, вот рядом с Хевроном, в места, которые тесно связаны с историей еврейского народа. И потом все больше и больше, что Вадик, Ицек стал приходить к мысли о том, что хорошо, вот он уже здесь, в Израиле, он в Иудее, он рядом с Хевроном, а дальше что? Разве это конец? Это есть цель? Нет. И вот цель на самом деле это дальше. Цель это храм. И вот отсюда началась его, собственно говоря, дорога к храму, немножко выстроенные слова.
Это не выстроено. В его случае это были совершенно нормальные слова.
Да. Ты права, Мария, ты абсолютно права. И об этом, о том, вот об этих его восхождениях и так далее еще здесь будут говорить. Просто я это рассказываю к тому, что вот это его стремление добраться до корней, до источника всегда было очень-очень важно. Еще хотела отметить, что рассказать немножко про Наташу. Значит, Наташа всегда была приветливая, всегда радостная. Дом ее был открытым для друзей.
Она прекрасно готовила.
Кроме этого, она всегда была душой, она вовлечена была и полностью разделяла все мировоззрения своего мужа. Это было очень важно, это было очень видно. Это не то, что она... Она его всегда поддерживала в его деятельности. Например, в последнее время она очень-очень интересовалась историей Лехи, подпольной еврейской организации. Для нее это было очень важно. Тоже в последние годы она вместе с Ицеком, они, например, часто ездили в окрестности Ерехо, города Ерехона. Тоже у них была вот такая своя любовь. Это можно, наверное, назвать так, как... Когда они видели, что что-то заброшено в иудаизме, да, скажем так, или в нашей жизни.
Или в нашей истории.
В нашей истории. Именно это надо именно туда приехать и сделать, и надо именно это каким-то образом восстановить. Вот, скажем, сейчас в Иерихоне, в окрестности, евреи практически не живут. Там есть одна женщина, которая там держит еврейский форпост на протяжении многих лет, но это она там, считай, одна. И вот к этой женщине Ицек и Наташа ездили на протяжении многих лет, чтобы поддержать и так далее. Для них это было очень важно. И точно так же, скажем, в изучении Торы. Если Ицек считал, что какая-то область заброшена сейчас, в настоящий момент, то именно это нужно изучать, глубоко разобраться, понять. Например, всякие, вот он очень интересовался, очень много изучал и говорил про различные применения Торы в сельском хозяйстве в современном, и как это нужно применять, и как это применять в современной жизни. Есть много спорных вопросов по этому поводу, я не будем сейчас углубляться в это, я просто опять-таки хотела объяснить, донести до слушателей, как важно было им обоим, Ицеку и Наташе, вот именно идти туда, где заброшено, неухоженно, и поднять вот эти вот области.
Анечка, пожалуйста, скажи все-таки о том, что он был у вас экскурсоводом и каким он был необыкновенным экскурсоводом. Я тоже, когда работала в институте Махон Меир, то приезжали девочки из-за границы русскоязычные, которые у нас учились, и все экскурсии, которые вел Ицек, они просто с горящими глазами вспоминали очень-очень долго. Например, когда он нас возил на Масаду, это была совершенно необыкновенная экскурсия, или в Хеврон. Вот скажи, пожалуйста, вот его, сказать, необыкновенность как экскурсовода, в чем она состояла? Обаяние личности?
С одной стороны, обаяние личности, безусловно, это вообще человек с таким обаянием сильным. А кроме этого, вот как раз есть что-то еще, о чем я хотела рассказать. Ицек считал всегда, что очень важно изучение, в отличие от многих религиозных людей, он считал, что изучение нерелигиозных предметов очень-очень важно, и очень, он очень много об этом говорил. Имел в виду языки, там, ботаника, география, и все, что вот с этим связано, изучение, история, причем не обязательно еврейская, потому что он считал, что в каждом, во всем этом есть тоже свои искры, и все это, если это изучать, это вытащить эти искры, это тоже как шаг Геуле. Вот такая его была концепция.
Да,
вот
я
это
даже
как
помню.
Раз если перейти к нему как да. к экскурсоводу, например, он не останавливался просто там, скажем, он не ограничивался рассказом. Вот, например, у него была экскурсия очень так, замечательная, это его собственная авторская экскурсия по макетам Иерусалимского храма. И эти макеты выставлены в Иерусалиме в разных местах, в том числе есть там один макет во дворе церкви, там есть еще какой-то, есть разные макеты, люди там, для многих это вообще люди не знают. Он все это изучал, он заходил туда, он не чурался изучать нееврейские источники. То есть, может быть, для людей нерелигиозных, это я говорю вещи совершенно как бы обычные и так далее. Но с точки зрения многих религиозных людей это далеко не так. Вот. Что я еще хотела рассказать?
Аня,
да.
Знаешь что, я просто хочу пояснить для радиослушателей, которые не знакомы были с ребятами, что ведь они познакомились в МГУ на вступительных экзаменах на философский факультет.
Мирим, я прошу прощения, я хочу просто отпустить. Анна, большое спасибо.
Нас на линии еще ждет.
Анна Антопольская, руководитель Амут и место встречи, где работали супруги Има с поселения Ногдим.